Ульяна Соболева. Измена не бракованная. Три выкидыша за 4 года. «Попробуем еще», — говорил муж.
«Пустоцвет»,
— шептались за моей спиной. Когда тест наконец показал 2 полоски, я поверила в чудо. Бросилась к мужу. Хотела увидеть счастье в его глазах. Увидела ее на его столе, в его кабинете, под нашей свадебной фотографией. 4 месяца. Весь город знал, кроме меня. А потом в больницу пришла свекровь. Улыбнулась.
«Пустоцвет, вот кто ты. Отпусти моего сына. К женщине, которая способна рожать. Эта женщина уже беременна».
Глава 1. Надежда — самый жестокий палач. Она не убивает сразу. Она дает тебе глоток воздуха, позволяет поверить, что ты выплыла, и топит снова. И снова, пока ты не забудешь, как дышать без боли. 2 полоски. Я смотрела на них так долго, что они отпечатались на сетчатке. Даже когда закрывала глаза, видела их. Яркие, четкие, безжалостные в своей определенности. 4-я беременность. Руки не дрожали. Странно, я думала, будут. После всего, что было, после 3 могил без надгробий в моей душе, после 3 имен, которые никто не произносил вслух, кроме меня, я думала, что мое тело взбунтуется. Закричит, забьется в истерике, откажется верить. Но руки были спокойны. Мертвые руки, мертвые женщины. 8 недель. Я носила эту тайну 14 дней, как бомбу под сердцем, как приговор, который боялась зачитать вслух. Каждое утро просыпалась с мыслью: сегодня начнется кровь. Каждый поход в туалет превращался в пытку. Я смотрела на белую ткань белья и ждала. Ждала красного, ждала боли, ждала конца, который всегда приходил. Но крови не было. 2 недели и ни капли. Вчера я была на УЗИ. Тайком, как воровка, записалась в клинику на другом конце Москвы, чтобы никто не узнал. Чтобы Дмитрий не узнал. Чтобы не видеть в его глазах эту искру надежды, которая потом гаснет, оставляя только пепел. Я лежала на кушетке, вцепившись в края простыни так, что побелели костяшки. Холодный гель на животе, датчик скользит по коже. Врач молчит. 1-2 секунды. Вечность. А потом я услышала. Стук. Быстрый, ровный, настойчивый, как будто кто-то крошечный стучится изнутри. «Пусти меня, я здесь, я живой». 140 ударов в минуту. «Сердцебиение хорошее», — сказал врач. «Плод развивается нормально, пока все в порядке». «Пока». Это слово приговор для таких, как я. «Пока» значит «жди». «Пока» значит «не расслабляйся». «Пока» значит «мы оба знаем, чем это закончится, но давай притворимся, что есть шанс». Я вышла из клиники и долго стояла на парковке, глядя в серое апрельское небо. Мимо шли люди, беременные женщины с круглыми животами, молодые мамы с колясками, счастливые, беззаботные, не знающие, как это — хоронить того, кто даже не успел родиться. «Вы не понимаете!» — хотелось выкрикнуть им. «Вы берете это как должное. 2 полоски, радость, токсикоз, неудобства, роды, финал истории. А для меня каждый день война. Каждое утро — проверка. Ты еще жив, малыш? Ты еще со мной?» Но я молчала. Я всегда молчала. Потому что никто не хочет слышать о мертвых детях. Это неудобно, неприятно, портит настроение. Людям проще сказать: «Ну, бывает», или «Значит, не судьба», или «Мои любимые, зато теперь можешь попробовать снова». Снова. Как будто дети — это лотерейные билеты. Не выиграла — купи еще один. И еще, пока не повезет. Они не понимают, что каждый билет — это часть тебя, кусок сердца, который ты отдаешь и не получаешь обратно. 3 выкидыша, 3 дыры в груди, которые не зарастают, 3 имени, которые я шепчу ночами, когда Дмитрий думает, что я сплю. Миша, мой первый, 10 недель. Я даже не успела почувствовать его движение. Просто однажды утром проснулась в луже крови и поняла — все. Врачи сказали: замершая беременность. Бывает часто. Не переживайте, попробуйте снова. Снова. Аня, моя девочка, 16 недель. Я уже разговаривала с ней, гладила живот перед сном, рассказывала сказки, а потом отслойка плаценты, скорая, операционная. Мы сделали все возможное. Все возможное — это когда выносят из тебя мертвое тело твоего ребенка и говорят: «Молодец, держалась хорошо». И Ванечка, мой мальчик, 20 недель. Я чувствовала, как он шевелится. Крошечные толчки и, похоже, на взмахи крыльев бабочки. Дмитрий купил кроватку, не сказав мне, хотел сделать сюрприз. Поставил в детской, которую мы готовили все. А потом я родила его. Живым. На несколько минут. Он лежал у меня на груди, такой маленький, такой, что помещался в ладони. Синий. Теплый еще. Смотрел на меня, или мне казалось, что смотрел. Врачи говорили, что новорожденные не видят, но я знала, он видел. Он знал, что я его мама. И что я не смогла его спасти. 2 часа. Он прожил 2 часа. Дмитрий не заходил в палату. Стоял под дверью, слушал мои крики. А когда все закончилось, уехал. Вернулся через 3 дня, пахнущий сигаретами и виски. Не сказал ни слова. Вынес кроватку в гараж, запер детскую. Мы никогда не говорили о Ванечке, как будто его не было. Как будто я не держала его умирающего, прижимая к груди и умоляя. «Дыши, пожалуйста. Дыши, мой хороший, мама здесь рядом. Только дыши». Но не дышал. А я продолжала, хотя не понимала, зачем. Каждое воскресенье я хожу в церковь. Я прихожу, когда пусто, когда только старушки ставят свечки за упокой. Покупаю 3. Всегда 3. И несу к иконе Божьей Матери. Она смотрит на меня с пониманием. Или мне так кажется? Она тоже потеряла сына. Может, она одна знает, каково это? «Миша», — шепчу я, зажигая первую свечу. «Мама помнит тебя». «Анечка», — вторая свеча. «Мама любит тебя». «Ванечка», — третья. «Мама скучает». Они не крещенные, мы дети. По церковным канонам даже не люди. Нельзя отпевать, нельзя поминать, нельзя ставить свечки. Но мне плевать на каноны. Я их мать. Я буду помнить их, пока жива. Иногда бабушки смотрят на меня с жалостью. Иногда с осуждением. Молодая, красивая, богатая. Какое у нее может быть горе? Наверное, любовника поминает. Я не объясняю. Зачем? Однажды священник подошел ко мне, молодой, с добрыми глазами. «Дочь моя, за кого ставишь свечи?»
«За детей».
«Твоих детей?»
«Моих, которых нет».
Он помолчал, потом положил руку мне на плечо. «Господь принял их души, они ангелы теперь». Я посмотрела на него и хотела сказать, «Мне не нужны ангелы, мне нужны дети, живые, теплые, кричащие по ночам. Я хочу менять подгузники, а не ставить свечки. Хочу колыбельные петь, а не молитвы читать». Но промолчала, кивнула, ушла. Потому что никто не понимает, никто. И вот 4-я беременность, 8 недель. Сердцебиение есть. Я стояла в ванной нашего пентхауса, смотрела на тест и думала, это конец или начало. За окном Москва-река, закат, красивая картинка для Инстаграма. Я ненавидела этот вид, ненавидела этот пентхаус, огромный, роскошный, мертвый. 320 квадратных метров пустоты. Дизайнерская мебель, на которой никто не сидит. Детская, которую мы заперли, не открываем. Золотая клетка. Я сама ее спроектировала, когда верила, что здесь будет счастье. Что эти стены услышат детский смех, что по этим полам будут бегать маленькие ножки. Не услышали, не бегали. Только тишина. И мои шаги из спальни на кухню, с кухни в гостиную. Круг за кругом, день за днем. Дмитрий приходил поздно или не приходил совсем.
«Работа», — говорил он. «Проект горит».
Я верила. Хотела верить. Потому что альтернатива была невыносима. Мы не разговаривали, не прикасались друг к другу с того дня, как потеряли Ванечку. 8 месяцев ни одного поцелуя, ни одного объятия. Он спал на краю кровати, отвернувшись к стене. Я на своем краю, глядя в потолок. 2 чужих человека в одном дорогом гробу. Но сегодня я решила. Хватит молчать, хватит бояться. У меня внутри бьется сердце. 140 ударов в минуту. Мой ребенок. Мой 4-й шанс. Я скажу Дмитрию. Сегодня. Сейчас. Идея пришла внезапно — поехать к нему в офис. Сделать сюрприз, как раньше в первые годы брака, когда я привозила ему обеды, когда мы целовались в его кабинете, когда смеялись над чем-то глупым. Когда были живыми. Я собиралась долго. Выбрала платье, то самое, в котором мы познакомились. Светло-голубой, струящийся. Он говорил, что в нем я похожа на ангела. Ангела. Как мои дети, по версии священника. Положила в сумку конверт, тесты, снимок УЗИ. Маленькая точка на экране. Мой ребенок, моя надежда. Вызвала такси. Ехала через весь город, смотрела в окно и думала, а что, если все получится? Что, если этот ребенок выживет? Что, если через 7 месяцев я буду держать на руках живое, теплое, кричащее существо? Свое родное. Мурашки бежали по позвоночнику. Не от холода, а от предвкушения. Впервые за 2 года я чувствовала что-то похожее на счастье. Или на его тень. Москва-Сити сверкала в вечерних огнях. Башня Северная, его башня, его империя, вонзалась в небо, как фаллический символ власти. Он построил ее с нуля, назвал своим именем, гордился больше, чем либо в жизни. Больше, чем мной. Я поднялась на 47-й этаж. Коридоры пустые, поздний вечер, все разошлись. Охранник внизу узнал меня, пропустил без вопросов. Жена босса — это пропуск куда угодно. Шла по коридору, и каблуки стучали по мрамору. Цок-цок-цок. Сердце билось так, что рука сжимала конверт. Сейчас. Сейчас я скажу ему, сейчас все изменится. Дверь его кабинета была приоткрыта. Свет приглушен. Он любил полумрак, говорил, так лучше думается. Я улыбнулась, толкнула дверь. И мир рухнул. Они были на его столе. На том самом столе, за которым он подписывал наш брачный контракт, за которым мы пили шампанское в ночь после свадьбы. Регина. Ее черные волосы разметались по бумагам, юбка задрана до пояса, ноги обвивают его бедра, он между ее ног, спиной ко мне. Двигается, стонет. Звуки влажные, мерзкие, животные звуки. Я стояла в дверях и смотрела. Не могла пошевелиться. Не могла дышать. Воздух превратился в стекло, я пыталась вздохнуть, и осколки резали легкие изнутри. Это сон, это не может быть правдой. Сейчас я проснусь. Конверт выпал из моих рук. Глухой звук. Он ударился о пол, и тест вылетел, белая полоска, на сером мраморе. Они обернулись. Лицо Дмитрия, я запомню его навсегда. Ужас, стыд, отвращение к себе. Он открыл рот и не смог ничего сказать. А Регина улыбалась. Довольная, сытая улыбка кошки и поймавшей мышь. Она смотрела прямо на меня и улыбалась.
«Варя?»
Голос Дмитрия, хриплый, чужой.
«Стой, я все объясню, все не так, как ты думаешь».
Не так, как я думаю, да? Я думаю, что мой муж трахает другую женщину на своем рабочем столе, что он внутри нее прямо сейчас, что она стонала его имя, пока я ехала через весь город с тестом на беременность в сумке. Что еще я должна думать?
«Варя, подожди!»
Он протянулся ко мне, застегивая штаны, путаясь в ремне. «Жалкий, мерзкий, чужой». Я развернулась и побежала. Коридор, лифт, кнопка вниз, дверь закрывается. Его лицо в щели, он бежит, кричит мое имя. Поздно. 47 этажей вниз. Я стояла в лифте, смотрела на свое отражение в зеркальной стене и не узнавала. Бледное лицо, пустые глаза, мертвая женщина в голубом платье. Надежда. Самый жестокий палач. Парковка. Моя машина. Руки трясутся, ключ не попадает в замок. Раз, два, три попытки. Наконец открыла, села, завела, выехала на дорогу. Москва мелькала за окном, огни, люди, жизнь, а я ехала сквозь это, как призрак, как тень, не видя ничего, только его лицо, ее улыбку, его руки на ее теле. 4 месяца, — думала я. Роман длится 4 месяца, пока я лежала дома, оплакивала мертвых детей, надеялась на чудо, он был с ней, входил в нее, целовал ее, шептал ей то, что раньше шептал мне. Слезы текли по щекам, я не вытирала. Зачем? Кто увидит? Светофор, красный. Я остановилась, вцепилась в руль. И тогда почувствовала. Боль внизу живота, резкая, как удар ножом. Я опустила глаза. Между ног красное. Много красного, на светлой ткани, платье, кровь. Нет, 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 только не снова, пожалуйста. Я прижала руку к животу. Держись, малыш, пожалуйста, держись. Мама здесь, мама рядом, только держись. Светофор мигнул зеленым, я нажала на газ. Боль усилилась, волнами, спазмами. Кровь текла, я чувствовала, как намокает сиденье. Только не снова, я не выдержу снова, пожалуйста. Дорога расплывалась от слез, от боли. Я не видела, куда еду. Фары машин мелькали, как звезды приближались, исчезали. Гудок. Яркий свет.
Удар.
Темнота. Я плыла в ней, невесомая, бестелесная. Боли не было. Страха не было. Только тишина и темнота. «Это смерть?» — подумала я. «Так вот она какая. Где-то далеко голоса, сирены, чьи-то руки». «Женщина, вы меня слышите? Как вас зовут?» Я хотела ответить, но не смогла, губы не слушались. «Здесь кровь, много крови, она беременна, смотрите, направление на УЗИ!»
«Срочно в операционную!»
«Малыш», — думала я, уплывая обратно в темноту. «Мой малыш, ты еще там? Ты еще со мной?» Ответа не было, только темнота и тишина. Говорят, материнство — это дар. Но что, если твое тело отвергает этот дар снова и снова? Что, если ты пустоцвет, красивая оболочка без содержимого? Что, если единственное, на что ты способна, это умирать по частям, каждый раз хороня кусочек своей души вместе с ребенком, которого не смогла спасти? Я не знаю ответов. Я знаю только одно. 140 ударов в минуту. Там внутри меня кто-то стучится. И я должна открыть дверь. Должна. Хотя бы в этот раз. Глава вторая. Есть боль, которая убивает сразу. Милосердно, быстро, окончательно. А есть та, что разрывает тебя по частям, по волокнам, по нервным окончаниям и оставляет жить. Потому что смерть была бы слишком легким наказанием. Белый потолок. Я смотрела на него так долго, что он стал единственной реальностью. Белый, ровный, безразличный, как саван, которым накрывают покойников. Может, я уже мертва? Может, это и есть загробный мир? Бесконечный белый потолок и запах хлорки. Боль вернулась раньше памяти. Тупая, ноющая, растекшаяся по всему телу, как чернила по воде. Я попыталась пошевелить пальцами. Получилось. Значит, не парализована. Уже хорошо. Уже что-то. А потом память ударила наотмашь, без предупреждения. Его руки на ее теле, ее стоны в его кабинете. Конверт на полу, тесты, снимок УЗИ. Мой подарок, моя надежда, растоптанная его ботинками. Кровь между ног. Руль, выворачивающийся из рук, свет фар, слепящий, белый. Ребенок. Я рванулась вверх и тут же рухнула обратно. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота, капельница дернулась на штативе и игла больно впилась в вену. «Лежите, лежите!» Женский голос мягкий, успокаивающий. Медсестра, полная с добрым лицом в голубой форме. «Вам нельзя резко двигаться?» «Ребенок», — прохрипела я. Горло драло, будто я глотала битое стекло. «Мой ребенок». Медсестра замерла на секунду. Я увидела, как дрогнули ее губы, как она подбирает слова. Этот момент между вопросом и ответом длился вечность. Целую жизнь. Я умирала внутри него, готовясь услышать то, что слышала уже трижды. Мы сделали все возможное. К сожалению, сохранить беременность не удалось. Вам нужно быть сильной. «Жив», — сказала медсестра. «Ваш ребенок жив». Я не сразу поняла. Слово «жив» казалось иностранным, незнакомым. Я так привыкла к смерти, что забыла, как звучит жизнь. «Жив?» — переспросила я шепотом. «Да, была сильная угроза, отслойка плаценты, кровопотеря. Вас экстренно прооперировали, но ребенок в порядке. Сердцебиение стабильное». Слезы потекли сами. Я не могла их остановить, да и не пыталась. Они катились по вискам, стекали в волосы, капали на подушку, соленые, горячие, живые. «Жив! Мой ребенок жив! 140 ударов в минуту. Он там, внутри меня, борется, цепляется за жизнь, несмотря ни на что. Вам нужен покой». Медсестра поправила капельницу, проверила какие-то приборы. «Полный постельный режим. Никаких волнений, никаких стрессов. Понимаете?» «Никаких стрессов». Я едва не рассмеялась. Истерически страшно. «Мой муж трахает другую женщину. Я узнала об этом, когда ехала сообщить ему о беременности. Я попала в аварию, я чуть не потеряла четвертого ребенка». «Никаких стрессов, конечно, как скажете». «В коридоре ваш муж», — добавила медсестра, ее голос стал осторожным. «Он здесь с ночи, не уходит. Просит пустить к вам». Меня выворачивало от этих слов. Физически желудок скрутило, горло подкатило желчь. «Он здесь, сидит в коридоре, играет роль заботливого мужа. А несколько часов назад, сколько прошло, день-два, он был внутри другой женщины. Не хочу его видеть». Голос прозвучал ровно, мертво. Я сама удивилась, как спокойно это сказала. Будто о постороннем человеке, будто о ком-то, кого никогда не любила. Медсестра кивнула. Не спросила, почему, не стала уговаривать. Может, видела такое не раз, может, научилась не лезть в чужие трагедии. «Я передам». Она ушла, и я осталась одна. Наедине с белым потолком, с капельницей, с болью. Физическое, то и другое, которое страшнее любых ран. «Знаете, что самое страшное в предательстве?» «Не сам факт. Не образы, которые теперь навсегда выжжены в памяти. Его руки на ее теле, ее запрокинутая голова, звуки, от которых хочется выцарапать себе уши. Самое страшное — это понимание того, что ты была слепой. Что все вокруг тебя видели, знали, шептались за спиной. А ты верила. Ждала с работы, готовила ужины, мечтала о детях, которых он делал с другой. 4 месяца. Их роман длился 4 месяца. Я лежала и считала. Декабрь — корпоратив, на который я не пошла, потому что плохо себя почувствовала после обследования. Январь — он стал задерживаться на работе. Февраль — перестал прикасаться ко мне. Март — я заметила новый парфюм, не тот, что дарила я. Знаки были везде, я просто не хотела их видеть. Потому что если ты видишь правду, нужно что-то делать. Уходить, кричать, бить посуду. А я была слишком занята другим. Хоронила детей. Оплакивала пустую кроватку, молила Бога, в которого не верю, дать мне еще один шанс. Пока я ставила свечки за Мишу, Аню и Ванечку,